Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мы снова с вами обсудим все текущие новости. Мы обязательно поговорим про ожидания, связанные с большой двадцаткой встречи Путина с Трампом и беседой на полях, и тому, что предшествовало этой встрече. Там много интересных событий было. Пожалуйста, звоните 8-800-297-02. 8-800-297-02, телефон студии. Пишите на WhatsApp или Viber, плюс 7-967, и там, 200, и тоже 9702, легко запомнить, 9702, наша частота. Но прежде чем мы поговорим про большую политику, знаете, вот здесь в новостях прозвучала очередная ссылка на очередных либеральных экспертов, ну, за которые, конечно, срок давать нехорошо, за такие высказывания таких экспертов. Но я думаю, что судебное разбирательство для юридической оценки наглой и циничной лжи, которая звучит из всех щелей по всем средствам массовой информации, юридическая правовая оценка этой наглой и циничной лжи, я думаю, что должна быть дана, потому что иначе нам будут лгать, нас будут зомбировать, а потом нас будут грабить. Есть официальная позиция нашего либерального клана, либеральной тусовки, что, господа, пенсионную систему нужно осуществить пенсионный дефолт. В 98 году они сделали обычный дефолт, а теперь нужно сделать пенсионный дефолт. Нужно отменить часть пенсионных обязательств государства перед гражданами Российской Федерации. А какую часть? Это уже не важно, это даже можно предоставить гражданам решать самим. Дорогие, вам как, пенсионный возраст повысить, чтобы вы... Опять, как у нас было некоторое время назад, чтобы в среднем мужчины не доживали до выхода на пенсию. Или вам снизить пенсионные гарантии, сейчас вы получаете слишком большие пенсии, слишком хорошо живете, пенсионеры жируют, так что давайте мы вам будем платить еще меньше. Правительство Медведева отличилось, оно нарушило законодательство, причем открыто и безнаказанно, публично. В прошлом году у нас не было индексации пенсии. По мере инфляции, хотя это предусмотрено законом. И вот это вот пенсионная вакханалия, которая длится уже очень давно, она основана на принципиальной чудовищной лжи. Нам объясняют, что денег в пенсионном фонде не хватает потому, что у нас изменились демографические пропорции общества. И да, действительно, у нас становится больше пенсионеров, люди все-таки стараются жить дольше, и вопреки либеральной политике государства у нас это людям получается. Но при этом демографические последствия 90-х годов, они вполне сопоставимы с демографическими последствиями Великой Отечественной войны. Молодежи мало и будет еще меньше, и, соответственно, пенсионная нагрузка на людей будет возрастать. Это рассуждение кажется очень логичным и очень разумным, если забыть о том, что существует такая вещь, как технологический прогресс. И те технологии, которые нам сегодня кажутся абсолютно привычными, не то что четверть века назад, 15 лет назад их еще не было. Например, социальных сетей, которые тоже здорово повышают производительность труда. Действительно, совершенно правильно говорят либералы, что когда вводилась пенсионная система всеобщая в Германии в конце 19 века, на 15 работающих приходился один пенсионер. Прокормить его было несложно. А сейчас у нас на 3 работающих один пенсионер, ну, даже больше одного пенсионера, и скоро будет один пенсионер на 2 работающих, а то и один пенсионер на 1,5 работающих. То есть кажется, что эта пропорция совершенно чудовищно, и она непосильна. Но за последние 100 с лишним лет технологический прогресс здорово шагнул вперед. И один работающий, который тогда в Германии, развитой стране, безусловно, успешной стране, мог прокормить, уж извините за это невежливое сравнение, 1/15 часть пенсионера, сейчас один работающий может кормить как не только пенсионера, но и, как в сказке Салтыкова-Щедрина, еще и 3 генералов. И все получается. Потому что технологический прогресс повышает производительность труда, повышает эффективность каждого рабочего места, как бы ни сопротивлялись этому наши либералы, и люди производят больше денег, в том числе, чем они производили там условно 120 лет назад. И чем они производили 25 лет назад тоже. Поэтому разговор об увеличении демографической нагрузки, об увеличении пенсионной нагрузки, они имеют смысл, если мы признаем, что блокирование технологического прогресса и крайне неэффективное управление экономикой – это есть некоторая константа. Но я не очень понимаю, почему проблемы плохого управления экономикой нужно решать за счет пенсионеров. Мы уже проходили в 90-е годы, что даже если ограбить всю страну, всю, весь народ и по нескольку раз подряд, даже от этого эффективность государственного управления не растет. Эти вещи друг с другом напрямую не связаны. Поэтому, когда нам говорят про рост пенсионной нагрузки, формально это правда, а на самом деле это наглая и циничная ложь. Потому что технологический прогресс позволяет нам без особого труда справиться с ростом пенсионной нагрузки, с демографическими изменениями, если, конечно, мы позволим ему реализоваться. Первый раз я услышал слова о том, что в ближайшее время, в ближайшие годы нас ждет пенсионная катастрофа. Знаете, когда? В 1997 году. Это было 20 лет назад, и уже тогда либералы рассказывали всем, что нужно минимизировать, нужно сокращать пенсионные гарантии, потому что слишком хорошо люди живут, а денег нет. И их поймали на прямой подтасовке. Те самые люди, которые потом были идеологами нынешних пенсионных реформ, некоторых из них поймали на прямой подтасовке. Они говорили, что в это десятилетие, а их расчеты свидетельствовали о том, что проблемы могут начаться только к концу следующего десятилетия. То есть это десятилетие в 97 году был 2000 год, через 3 года. А на самом деле даже их собственные расчеты, тоже не очень добросовестные, показывали, что события могут трудности могут начаться только через 10 лет, только в 2007 году. А на самом деле они начались еще позже. Но самое главное, что причина нехватки денег в пенсионном фонде гораздо проще. Во-первых, в недостаточности контроля за деньгами пенсионного фонда. Потому что пенсионный фонд отчитывается, ну, скажем так, очень поверхностно и очень бегло перед Госдумой раз в году в августе месяце за предыдущий год. То есть за год, который кончился, извините, по-моему, в июле или августе. То есть год, который кончился достаточно давно. Об этом уже все забыли, это уже никому не интересно. И эти отчеты носят поверхностный характер. И реальный контроль, реального контроля за пенсионным фондом, насколько можно судить, нет. А если деньги бесконтрольные, то, в принципе, понятно, что с ними происходит. Административные расходы пенсионного фонда производят совершенно шоковое впечатление даже сейчас, когда они уже закончили операцию по застройке всей России роскошными офисами. Самые роскошные офисы по-прежнему в России – это офисы пенсионного фонда. Но, наконец, самое главное – причина нехватки денег в пенсионном фонде – это чудовищная система обложения доходов граждан, когда из-за регрессивной шкалы социальных взносов чем больше человек зарабатывает, тем он меньше платит. А чем меньше человек зарабатывает, тем, соответственно, больше платит. Налоговая нагрузка и нагрузка обязательных социальных взносов на большинство людей, которые являются бедными и нищими, не посильно. А я поговорю, сколько у нас бедных и нищих еще. И в результате люди уходят в тень. У нас 30 миллионов человек ушло в тень просто потому, что когда богатые не платят налоги, налоговую нагрузку приходится перевешивать на бедных. Вот что нужно решать, и только так можно решить пенсионный кризис. Сейчас у нас будет перерыв. Мы после этого поговорим о том, сколько у нас бедных, сколько у нас богатых. А вы, пожалуйста, дозванивайтесь 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber 7 967 297 02.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире. Пожалуйста, Роман из Белгорода. Говорите.
Да, здравствуйте. Большое спасибо вам за передачу.
Спасибо вам.
Что если вот небольшие сбережения, вот куда вложить? Сейчас много фирм. Вот Центральная Сберкасса вот рекламирует, 17,5 обещают годовых.
Ой. Но это не банк. Ой, вы знаете, я бы побоялся. У нас много красивых сейчас слов произносится, и большие проценты обещают, но я бы сильно побоялся. Просто самое, напоминаю, что самые большие проценты у нас были в МММ и в других подобного рода структурах. Если сейчас обещают 17,5%, то надо смотреть, откуда эти 17,5% берутся. Вы знаете, большой риск, я бы побоялся, я бы свои деньги туда не понес бы. Вот понятно, что у нас нет сейчас хорошей возможности вложения, потому что кризис – это когда проблема, не когда все хорошо. Но переложиться в валюту и подождать, пока эти замечательные гаврики ослабят рубль, потому что в ближайший год он точно ослабнет. Когда, как, при каких обстоятельствах – это можно долго обсуждать. Но пока у нас во главе наша экономика рулит, на мой взгляд, господин Медведев и госпожа Набиуллина, на мой взгляд, рубль крепким будет недолго. Поэтому если на год, то в валюту. Если на 3 месяца, если на месяц, ну, не знаю. Но вот под 17,5% годовых я бы побоялся вкладывать, честно, сейчас. Спасибо вам, Роман. Пожалуйста, Петр, Ростов-на-Дону.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вот вы сейчас рассказывали про роскошные офисы пенсионных фондов. Так вот, я вам сейчас поясню, из-за чего вот эти роскошные офисы все вот они содержат. Итак, смотрите, я пенсионер, мне 60 лет. Я в декабре месяце 16 года, 27 числа, плачу налог. Обычный налог, штатный налог, это пенсионный, то есть вмененный налог и соцстрах. Но кассир Сбербанк дважды мне пробила одну и ту же сумму. Условно говоря, 6 тысяч рублей. Mm-hmm. Я работаю на рынке, у меня 8 квадратных метров точка. Mm-hmm. Все, ладно. Думаю, это поговорили мы и решили, что эта вся сумма перейдет на первый квартал 2017 года. Ну, как известно, у нас законы изменились. Вот, и мы платим все эти налоги в налоговую инспекцию. Так вот, я звоню 10 числа, января месяца, в управление пенсионного фонда города Азова. Я говорю, верните мне вот эту переплату, условно говоря, 6 тысяч. Они мне говорят, хорошо, все, мы вам вернем только после 1 апреля. Звоню 1 апреля, верните вы мне моих 6 тысяч. Она мне говорит, пойдите вы в налоговую инспекцию, возьмите все декларации за 14-16 за последние 3 года и принесите мне сюда еще кучу справок, я там же в налоговой все взял, все приношу, сдаю их. Все. Она говорит, не волнуйтесь, мы вам все отдадим. Берет номер телефона, счет, ждите, мы вот сейчас вот эти ваши документы переслем в областное отделение пенсионного фонда, там все они решат, и мы вам, значит, их выплатим. И, значит, назначили дату 10 мая. 10 мая я звоню, нет там что-то, какие-то проблемы, звоните позже. В итоге 13 числа я получаю письмо из областного отделения пенсионного фонда, что они мне отказывают самой выплате, так как у нас изменились эти самые законы. То же самое пишет мне отделение, Азовское отделение пенсионного фонда по городу Азову. Они также мне отказывают в этой выплате. Считают они то, что у нас изменилось законодательство, что пенсионный фонд теперь никому ничего не должен. Спрашиваю я у начальника пенсионного фонда Российской Федерации, до каких вы будете кровь пить с пенсионером? Я полгода хожу везде, не могу добиться своего возврата 6 тысяч. Объясните мне, пожалуйста, все телефоны и в областном в отделении пенсионного фонда есть, и в Азовском отделении пенсионного фонда. Понял. Все, вот это вот такая вот у меня боль. Я полгода я хожу, я потерял где-то около 20 рабочих дней за этих самых, и никто меня слушать не хочет. Все отфутболят и все. Все, до свидания.
Спасибо большое, Петр. Ну вот эта позиция не только Пенсионного фонда Российской Федерации, не только Азовского отделения, это, насколько я могу судить, это в целом позиция всего либерального клана. Не хочется говорить слово «банды», хотя слово «клан» он немножечко слишком респектабельный для тех людей, которые управляют сейчас нашей социально-экономической сферой. Но это квинтэссенция их политики. Действительно, случайно, ошибочно была перечислена, просто я говорю, была перечислена сумма 6 тысяч рублей, она была перечислена дважды. Решили, что не надо сразу отзывать ее, не нужно аннулировать транзакцию, хотя это была ошибка, как потом выяснилось, что ничего, это будет оплата в счет будущих платежей. Приняли закон с 1 января, что, когда наступил этот будущий период, что эти деньги теперь должны поступать не в пенсионный фонд, они должны идти в налоговую систему. Пенсионный фонд глумился над человеком 5 месяцев, после чего сообщил, что ничего возвращать не будет. Вообще говоря, это состав преступления. Можно обсуждать это кражи или мошенничество, но это не административное правонарушение. Это преступление, потому что деньги удерживаются незаконно. Человека ограбили. И пенсионный фонд считает, что грабить, насколько я могу судить, насколько следует из этой истории, что грабить людей – это нормально. Как вы думаете, если пенсионный фонд считает, что грабить нас с вами – это нормально, думает ли он о том, чтобы платить нам нормальные пенсии? Если судить по этой истории, то такой подход абсолютно противоестественный для него. Пожалуйста, Георгий из Саратова.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я тоже немного в защиту пенсионеров. Вот у меня мама пенсионер. Уже и сейчас продолжает работать. Вот ей 60 лет уже. И вот сейчас с 1 июля подняли также коммуналку, подорожало вот и газ, и все. Я хотел бы сказать по газу. Я вот так вот живу в двух регионах. Бывает, тут в Саратове у мамы живу. То есть у меня тут свой дом есть. И также живу я в Удмуртии, Ижевск, в столице. И вот когда проезжаешь, чем севернее, тем больше вот этих газовых нефтяных факелов горят, которые уже десятилетиями сжигают миллионы кубов газа.
А горят по-прежнему, да?
По-прежнему
горят. В Удмуртии, в Саратове горят по-прежнему?
В Саратове тоже горят.
Потому что, понимаете, над Западной Сибирью, когда летишь, то факелов почти нет. Ну так, где редко-редко.
Я вот с Удмуртии приехал в том году, я работал в охране, вот нефтяной, в Роснефти. До сих пор факелы горят. Вот, трудно вот десятилетиями нефтяные компании. Трудно вот это, даже вот садик, сейчас у меня вот ребенок подрастает, садик вот пошел. Садика холодно, газ экономят. Я говорю, вот нельзя вот даже вот, говорю, пенсионеров освободить хотя бы от уплаты за газ, который вот сжигает просто кубометрами уже десятилетиями, даже больше. И перенаправить, пускай бесплатно те садики, школы, какие-то социальные учреждения. Ведь ничего этого не делается. А за газ, вот я говорю, 5 с чем-то рублей сейчас за кубометр. У мамы дом сейчас, это в 1000 зимой, в среднем даже не холодно, 1000 кубов в месяц платить, в общем, и за приготовление пищи, и за отопление. Вот. А я говорю, нельзя даже вот, на этом даже пенсионеров даже освободить от этого. А вот я, по-моему, в Азиатском, Туркменистане или где-то вот, газ вообще, по-моему, для населения бесплатно, вот сейчас точно не скажу. У меня как-то...
Ну, в Туркмении там другие проблемы, там и пенсии нету, и много всего другого.
Ну да,
нет.
Ну, у меня вот жил, это, со мной учился в летном училище, я учился, и у меня это, со мной, который учился, это однокурсник, он жил там, летал, да, говорит, в этом нету плане, но зато в другом плане очень много, и вот он пожалел, что оттуда уехал обратно в Россию, сейчас вот в Саратове жить.
Круто.
Вот.
Пожалеть уехать из Туркмении в Россию?
Да, вот я увидел недавно, вот видел, он там летал на Ан-26 или на Ан-28, не помню, не скажу, но вот по сравнению, это, говорит, здесь, говорит, как уровень жизни, говорит, мне, говорит, там даже, пускай, говорит, свет не целый день, по-моему, говорит, горел, но мне, говорит, там больше нравилось, чем сейчас я, говорит, сюда обратно вернулся, говорит.
Понял, правда, спасибо, знаю, большое. На самом деле, вот это вот совершенно чудовищная вещь. Это мотивация нынешнего государства, по крайней мере, его социально-экономического блока. Когда проще сжечь газ, чем отдать его пенсионерам. Я понимаю, что это упрощенная схема, что достаточно сложно улавливать этот газ и так далее. Но действительно, в Западной Сибири, я помню времена, когда летишь над Западной Сибирью, ночью под тобой зарево. А сейчас кое-где, кое-что-то горит, кое-как. И понятно, что это авария или там какой-то технический сбой. А если эта ситуация сохранилась у нас в Саратове и Удмуртии, то это просто беспредел, и это катастрофа. Но отношение к пенсионерам и государству, и пенсионного фонда, да и в целом к людям, совершенно чудовищно, ужасно. Я даже не могу назвать его потребительским. Потому что когда вы потребительски относитесь к людям, вы хотите от них что-то получить. А здесь оно скорее уничтожительное, чем потребительское. Мы продолжим разговор. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Пишите WhatsApp, Viber, плюс 7 967 297 02. Мы продолжим разговор после перерыва.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье».
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
Личные деньги.
Здравствуйте. Снова, дорогие друзья, пожалуйста, Галина Андреевна из Кемерово. Пожалуйста, вы в эфире.
Я прошу вас обратить внимание, как давали пенсионную, значит, пенсию за 1996-м. Я пошла на пенсию, и у меня была зарплата средняя за 5 лет 1 800 000. Мне дали 336 000, что же уменьшили в 6 раз. И вот сейчас говорят, белую зарплату. Кому платят белую зарплату? Чиновникам, которым, депутатам? И еще у меня вопрос. Значит, заморозили накопительную пенсию, которую ИЧП платили с 2001 по 2008 год. У меня дочь инвалид детства. Она накопила там накопительной пенсии 99 тысяч. Ни проценты не начисляют, ни деньги выдают. Вот, говорит, когда вам, ей сейчас 40 лет, когда вам исполнится 55 лет, тогда вы получите эти 9 тысяч. Они-то обесценятся, они ж ничего не будут стоить, если каждый год идет инфляция 5%. О чем можно говорить? Обирают наше население, людей пожилых загоняет вообще в ничтожество. Вот сейчас на меня в суд подал на выселение, и... адвокат не вызвал меня, ни собеседования не сделал, ничего не сделал. А судья присудил заплатить адвокату 2145 рублей. У меня в пенсию влезли исполнители, это приставы, и забрали 2145 рублей. Мне нужны деньги на лекарства, а я не могу купить лекарства, потому что меня судья не вызвала на собеседование, типа не нашли меня. Когда снять деньги, нашли меня. А когда собеседование провести, адвокат с судьей Соколовой Рудничного района, не нашли меня. Это как называется? Мы бесправные, мы ничего не можем сделать. Либералы законы делают для себя. Вот 800 тысяч этих самых командировочных на себе нашли сделать, значит, каждому депутату 800 тысяч. А пенсионерам, чтобы добавить, ничего не нашли. Это, ну как так жить? Мы же незащищенные совсем.
Спасибо большое. Вы знаете, все это правда. Самое страшное, что вы сказали сейчас про суды. Дело в том, что у нас сделали судебную систему независимой и увлеклись до такой степени, что сделали ее независимой не только от здравого смысла, но даже от закона. Есть случаи, когда судьи совершенно спокойно и открыто нарушают закон и знают, что им за это не будет ничего. У них есть своя, так сказать, линия в рамках судебного сообщества, судейского сообщества. Но если судья просто нарушает закон, вносит заведомо неправосудный приговор или не обращает внимания, что человек, который всю свою жизнь живущий по прописке, но он точно может быть вызван в суд, не обращает внимания на такие вещи, что нарушение Уголовно-процессуального кодекса, насколько я могу судить, или других, так сказать, законодательных актов. Вот это превращение правосудия в глумление над людьми и в грабеж людей обходится им абсолютно безнаказанно. Это то, что разрушает нашу жизнь, разрушает человеческие жизни каждый день в масштабах всей нашей страны. Что касается накопительной пенсии, да, конечно, это грабеж, то, что она заморожена. Но, вы знаете, если бы она не была заморожена, тоже досрочное изъятие накопительной пенсии невозможно. Так что в данном случае вы потеряли, потому что, когда вы перечисляете туда деньги, чем больше денег, тем больше проценты, тем более высокий процент получается. Но вы не смогли бы изъять их досрочно все равно. То, как начисляли пенсии и как начисляют до сих пор сейчас пенсии, это вообще катастрофа. То, что там было в 96-м году, правда говорю, я не знаю. Но я знаю, что сейчас люди вдруг сталкиваются с тем, что в 90-е годы архивы были утрачены. Они работали всю жизнь, а потом выясняется, что поскольку архивы были утрачены, то пенсионный фонд и государство в целом отказываются признавать их стаж, даже если он подтвержден трудовой книжкой. Просто отказываются. У нас исчезали целые отрасли, и люди в итоге лишаются своих пенсионных прав. И более того, даже сейчас, если вы честно работали, получали честную заработную плату, то если это заработная плата, в конверте вы ничего не брали, вы просто получали мало. Она оказывается часто недостаточной. У нас уже сейчас тысячи людей, даже больше, сейчас выходят на пенсию, и выясняется, что они не получают ничего. И они получат только через несколько лет маленькую социальную пенсию. А им не положено просто потому, что им платили слишком маленькую зарплату. И насчет того, что сейчас в 96-м году, вы сказали, вам начислили незначительную часть вашей зарплаты, пенсию. Так у нас сейчас по всей стране, даже в государственном секторе цветет практика, даже в государстве цветет практика, по которой люди получают в качестве зарплаты, с которой изымаются пенсионные взносы, которые учитываются при начислении пенсии, совершенно ничтожную часть доходов. А доход официальный, белый, легальный, выплачивается в виде премии, в виде материальной помощи, всеми способами, лишь бы не было пенсионных взносов. Для предприятия это экономия средств для работодателя. Потому что у нас, повторюсь, пенсионный взнос устроен так, что чем человек беднее, тем больше он платит. Соответственно, тем больше на нем можно сэкономить. Но для людей это оборачивается тем, что они не получают пенсии. Это реальная ситуация сегодняшнего дня. Это, к сожалению, ужасно. Давайте примем следующий звонок. Да, Сергей Липецк, пожалуйста. Сергей.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Да. Да, очень вас всегда приятно слушать, по интернету вас смотрю. Ну, вы, наверное, смотрели или как бы следили за выступлением Путина, да, общался он впрямую.
Да, следил.
С людьми России, да, и был там такой момент, у меня вот он остался в душе, когда с Байкала люди звонили, говорили, что вот у нас нету чистой воды, вроде бы рядом такая заповедная зона, столько много чистейшей воды, а мы не можем этим воспользоваться. Вот. На что Владимир Владимирович ответил. Ну да, нужно с этим вопросом разобраться. На Западе же, во-первых, думают в первую очередь о людях. То есть для меня круг замкнулся, понимаете? То есть у нас в России не только наши чиновники, но и, оказывается, Владимир Владимирович о людях думает в последнюю очередь.
Ну, не знаю.
Вот мое мнение.
Этого эпизода я, честно говоря, не помню. Наверное, не очень внимательно следил. Наверное, он был именно такой. Но беда-то не в этом. Беда в том, что единственный способ для человека сегодня решить свою проблему, почти единственный, это дозвониться лично президенту. И тогда, может быть, все будет. А если не дозвониться, да, то это государство его игнорирует. Вот для меня круг замкнулся здесь. Это не в этом году я это понял, увидел на одной из предыдущих его, так сказать, этих сеансов общения с народом я это увидел. Ситуация не меняется. Потому что, когда чиновники игнорируют людей и за это не садятся в тюрьму, а в самом страшном, худшем образе, случае просто увольняются, ну, вы знаете, это не правовое, и это не государство. Это катастрофа. Да, Галина, Москва, пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я вот хотела сказать по вопросу, когда у пенсионеров держали двойной налог или двойной сбор.
Да.
Алло, вы меня слышите?
Да, слушаю.
У меня была такая же ситуация, аналогичная, только когда платежи мы платили сначала в налоговую, а затем их перевели в пенсионный фонд.
Это давно было. Это было давно.
Да, это было давно, но я обращалась и в налоговую.
И налоговая тоже не вернула.
Что?
Налоговый.
Да, у меня ситуация сложилась такая. Мне отказали в налоговых, потому что они сказали, что они этими платежами больше не распоряжаются. А в пенсионном фонде мне сказали, что у них таких как бы платежей нет, что нужно обратиться в налоговую. Но через несколько лет, наверное, может быть, года через два, они из пенсионного фонда прислали мне сообщение, что на моем лицевом счете точно такая переплата, которую меня удержали, которую я излишне перечислила в налоговую. То есть эти деньги не пропадают. Я думаю, что они просто еще не успели поступить на лицевой счет в налоговую.
Подождите.
И думаю, что... Алло, переплата есть не у одного индивидуального предпринимателя. И при переводе платежей в налоговую все эти переплаты, в общем, состояние лицевого счета, оно будет зафиксировано в налоговой. То есть это не так быстро, но я думаю, что эти платежи не пропадут.
Дай бог, только вы знаете, у нас сейчас, вообще-то говоря, есть такая штука, как интернет, и современные бухгалтерские технологии, в том числе проводка средств, они развиты очень здорово. Вот, по-моему, это было начало нулевых, когда прошла эта процедура, о которой вы говорите, и тогда
нет,
вы говорите...
Нет, это было после 2010 года.
Знаете, ну, в любом случае, у вас это заняло 2 года, правда? Насколько обесценились эти ваши деньги за эти 2 года?
Но за эти 2 года они мне сами прислали сообщение.
Спасибо большое. Узнает, да, я понял. А если человек побегает еще пару лет, то ему что-нибудь придет. То ему эти 6 тысяч вернут. Я просто напомню, что сказал человек. Что он этим занимался 5,5 месяцев. Учитывая прогресс банковских технологий, хорошо, не в начале нулевых, а 7 лет назад, в 2010 году, когда у нас еще налоговая не была в интернете, не было личного кабинета налогоплательщика и так далее... Тогда процедура могла занимать 2 года, даже если ее проводить честно, хотя, извините, я в это не верю. Все-таки время банковского перевода 3 дня банковских, даже и тогда было. И для того, чтобы обработать документы, не нужно 2 лет. То есть хорошо, конечно, что кто-то как-то спохватился, и через 2 года эти съеденные инфляцией деньги вам вернули, подъеденные инфляцией. Но с учетом прогресса в банковском деле... сегодняшние 5,5 месяцев – это значительно больше, чем позавчерашние 2 года. И, конечно, мне хочется надеяться, что человеку вернут эти деньги, но 5,5 месяцев он уже бился об этих чиновников, его уже послали. Причем 5,5 месяцев у них ушло на то, чтобы все выслушать, получить у него все документы, которые они у него попросили, и после этого с особым цинизмом послать. Его ж не сразу ему сказали, извините, это не наш вопрос, идите в налоговую, сказали, принесите все документы. 20 дней рабочих человек на это дело потратил из 5,5 месяцев и будет тратить еще. Если вы считаете, что это справедливо, я желаю, чтобы с вами и дальше поступали по такой справедливости. У меня мнение немножко другое. Мы уходим на перерыв. Мы вернемся в 14.05 в эфир. И, пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber 7-967-297-02 и дозванивайтесь. Спасибо.
И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец? Много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Личные деньги».
Так, дорогие друзья, судя по всему, мы обсуждаем с вами очень актуальные темы, потому что вы тут пишете в Вайбере, что радио «Комсомольская правда» сегодня уже отключили в Ижевске и уже отключили в Краснодаре. Я надеюсь, что мы все еще будем вещать в Твери. Раиса Петровна, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте.
Я человек не молодой, мне уже около 75 лет. У меня есть страховой полис, договор страхования жизни. Это было Росгосстрах, Верхний Волжский страховал нас. Я заключала его в 94-м году. Тогда были деньги очень крупные, и у меня страховая сумма выражалась 11 миллионов 750 тысяч. Потом, когда деньги поменялись, и стали они уже, ну, в маленьком измерении.
Да, вы говорите, вы в эфире.
Да. И вот, значит, нам не стали ничего выплачивать. И я подала в суд. Это было через 5 лет.
Да, 99-й год, да, понятно.
Да. Значит, суд присудил мне, да, сказали, что только по 10 тысяч будут выплачивать. Я подала в суд. Суд присудил, у меня есть решение суда, что за эти годы начислить, и все выразилось в сумме 36 тысяч. Я, значит, была не согласна. Говорю, да почему же, ведь несоответствие тех денег, что я могла тогда купить, и что я за эти куплю, ничего. И я, в общем, ну, короче говоря, психанула и не стала ничего больше ни у них ничего выпрашивать. Периодически звоню, говорю, может быть, что-то изменилось? Мне вот недавно ответили, что ничего не изменилось по вашему страховому, значит, сумме.
Нет, ну, понятно.
Мы можем выплатить только 10-11 тысяч. Вот спрашивается, что я могла приобрести тогда за ту сумму, и что я теперь могу приобрести?
Нет, ну подождите, у вас есть решение суда на руках о 36 тысячах.
Да.
То есть вы можете получить 36 тысяч даже по решению суда, это во-первых.
А вот... Хорошо, а вот эти годы, которые с тех лет прошли до этого года, здесь же тоже нужно, наверное, как-то или подавать?
Знаете, вам лучше сходить к юристу, потому что здесь много разных нюансов. Но если вы не взяли деньги в 99-м году, ну, наверное, вы еще сохраняете возможность их взять сейчас, если там не прошли какие-то сроки давности. Но получить больше денег просто так вам вряд ли удастся, извините. Возвращаемся к темам. О том, как мы живем, я хочу рассказать, потому что эта тема о пенсиях она, и о судах, она совершенно чудовищна, она ужасна, и мы будем к ней возвращаться еще много раз, я боюсь, потому что вряд ли государство само и добровольно что-то улучшит в этой сфере. Но наши социологи, они смотрят, сколько у нас в стране, проводят регулярные исследования, людей живет на тех или иных уровнях бедности, нищеты или достатка. И вот вышла последняя социология, достаточно неприятная, потому что за последние 3 года, с мая 2014 года, у нас резко ухудшилась социальная структура общества. Люди стали жить сильно беднее. Бедная часть общества стала больше, относительно обеспеченной части общества стала меньше. Вот просто по группам я вам сейчас зачитаю. Есть категория людей, которые говорят, мы едва сводим концы с концами, денег, вдумайтесь, не хватает даже на продукты. Официально считается, что это люди бедные. На самом деле это не бедность, это нищета. Это, по сути дела, медленное умирание. С мая 2014 года по май 2017 года доля таких людей выросла в 3 раза, даже больше. Было 3%, стало 10%. И впервые данные социологии совпали с данными официальной статистики, потому что когда люди имеют доходы ниже прожиточного минимума, то им реально нечего есть. Дальше есть категория совсем бедных людей, которым это уже не нищие, им хватает денег на еду, но им не хватает денег на одежду. Таких стало больше почти в 2 раза, в 1,8 раза, если быть точным. В мае 2014 года их было 16%, 1/6 части общества. В мае 2017 их стало 29%, более 1/4 части общества. Есть бедные, которые живут относительно терпимо. Сами они себя, как правило, считают средним классом, но на самом деле они бедны. Это, так сказать, верхняя часть бедности. Денег хватает на продукты и одежду, то есть люди уже живут, они выживают, но покупка простой бытовой техники, там холодильника, телевизора или мебели, является большой проблемой. Их доля снизилась. Было 56%, стал 41%. И, наконец, люди, которые имеют уровень потребления среднего класса, которые могут купить простую бытовую технику, но на большее, например, на автомобиль, у них денег нет. В мае 2014 года их было почти 1/4, их было 23%, это исторический максимум. А в мае этого года их стало существенно меньше, их осталось только 14%. Таким образом, с одной стороны, общество сильно беднеет, и это видно, это наглядно. А с другой стороны, у нас потрясающая социальная структура, когда 10% бедных, извините, 10% нищих, 70% у нас бедных. То есть бедных и нищих в нашей стране 80% населения. Может быть, конечно, какая-нибудь погрешность, но не меньше 3/4. И это совершенно чудовищно. Давайте примем звонок. Да, Владимир? Алло? Владимир из Владимира. Вы в эфире, говорите.
Добрый день. Да. Спасибо, что приняли звонок. Я пенсионер и хотел бы на эту тему немножко тоже затронуть такие вещи, как, помните, может быть, сегрегация, дискриминация, страшное такое было зло, но в Америке. Вот скажите, пожалуйста, это нельзя назвать дискриминацией пенсионеров по территориальному признаку, когда в столице минимальная пенсия 15, а в регионах может быть и 6, и 7, у меня вот 8 656. 5-5,5 отдаю за коммуналку, но на остальное как жить? Uh-huh. Спасибо.
Спасибо вам. Я, конечно, это дискриминация, но это дискриминация не только пенсионеров. Это дискриминация России в целом. Она вызвана тем, что государство отказалось от своих неотъемлемых функций, обязательных функций. Ну, многие конституционные функции свои наши государства игнорируют, начиная с обеспечения стабильности валюты, открытой и публичной. Но государство, например, должно обеспечивать экономическую целостность страны. То есть должны быть базовые стандарты, которые одинаковы на всей территории страны. То есть люди должны жить примерно одинаково. Это цель государства. Естественно, это не получается полностью решить все. Но когда вопросы жизни сбрасываются на регионы, а федеральный центр говорит, что ой, а якобы здесь совершенно ни при чем, я ни при чем, выживайте как хотите, это не мои вопросы. Вы знаете, дискриминация – это очень мягкая формулировка. Иногда это больше напоминает геноцид, чем дискриминацию. И мы помним не только 90-е годы, как это происходило, и кое-где это происходит так еще и сейчас. И в условиях экономического кризиса люди живут все хуже. Да, пенсионер может сказать, я получаю такую-то пенсию, половина у меня уходит на коммуналку, и он не может жить на остальное. Но у нас достаточно много людей, которые вообще ничего не получают. Просто ничего, потому что нет работы. По стране 3 года стоит вой и крик «дайте работу». Я всегда думал, что люди хотят денег. Нет. Сейчас люди уже хотят работу. Работы нет. Недалеко от Москвы, в 100 километрах, у меня знакомый парился в бане с мужиками, с местными. И ему объясняют, что 15 тысяч – это очень хорошая зарплата, это завидная зарплата. И когда он не понял вообще, о чем идет речь, ему чуть не набили морду. Это реальная ситуация. И она очень недалеко даже от Москвы случилась. Тот перекос, который у нас происходит, это чудовищный перекос, потому что он разрушает жизни людей. Государство обязано обеспечивать людям нормальные и минимальные, одинаковые минимальные условия жизни. Но пока оно категорически не хочет выполнять свои обязанности. На этом мы закончим социальную тему. Мы после перерыва будем обсуждать большую двадцатку, потому что это главная сегодняшняя тема. Ну и есть что сказать по этому поводу. Извините.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, тут в новостях сказали, что в Большой Двадцатке, во время саммита Большой Двадцатки, в Гамбурге происходят протесты и беспорядки. Вы знаете, это не беспорядки, это бардак. Ну, по официальной версии, как пишут журналисты, погромы. Вот есть фотографии на лентах новостей, когда люди идут с плакатами «Большая двадцатка, добро пожаловать в ад». И действительно, все написано по-английски, а не по-немецки, чтобы лучше понимали участники «Большой двадцатки». И действительно, я цитирую просто то, что пишут журналисты. Участники выступления бросают в полицейских камни, бутылки, горящие фаеры, жгут автомобили и покрышки, бьют витрины магазинов. Тут же, значит, фотография, центр Гамбурга, я там был, хороший, приятный город, и небо, просто небо заволокло клубами, как будто пожары, но это дым от горящих покрышек, они очень дымно горят. И действительно ощущение, как будто война в городе. Стражи порядка применяют водометы. Массовые беспорядки начались вчера с акции «Адский пикник», когда участники протестов в последний момент внезапно изменили согласованный с властями маршрут шествия. Ну и насколько, может, здесь пишут, вступили в столкновение, насколько, может быть, они напали на спецназовцев полицейских. В эту ночь, 6 на 7 июля, митингующие попытались захватить здание полицейского участка. На сегодняшний момент более 100 полицейских получили ранения. То есть, я подчеркиваю, это полицейские не обычные там патрульные ДПСники, это полицейские, которые в полной экипировке, в полном мундировании, по-нашему космонавты. Более 100 стражей порядка получили ранения. Число травмированных со стороны протестующих неизвестно. Для Германии это неизвестно, то есть это некоторый нонсенс. Немцы все подсчитывают в режиме онлайн очень тщательно. Слава богу, пока нет погибших. По оценкам властей, в беспорядках участвуют несколько тысяч антиглобалистов. То есть, еще раз, это, ну, это погром. В Гамбурге происходит погром. Столкновение с полицией, более сотни полицейских уже ранено. Причем, насколько я знаю немецких полицейских, это не царапины, это действительно ранения. Да? Ну, теперь о том, что пока происходит. Значит, Трамп с Путиным пожали руки, там действительно была протокольная церемония, когда они все собираются. Маленький нюанс. Перед этой церемонией все сидят за маленькими столиками подвое. Вот Трамп оказался за маленьким столиком вместе с Путиным. Вряд ли это было случайно, скорее всего, об этом так договорились. То есть это свидетельствует о заинтересованности о встрече не только с нашей стороны. И на самом деле переговорная позиция Трампа, она сильно хуже, чем переговорная позиция Путина, потому что Трамп находится в состоянии холодной гражданской войны, которую против него развязала американская, так сказать, правящая элита. И Трампу реально грозит импичмент. Это реальная проблема. Очень забавно, как они договорились встретиться. Если кто-нибудь помнит, когда возникло сообщение о том, что будут проведены переговоры, то переговоры, о желании переговоров заявил Трамп. Это была инициатива американцев. Это была не наша инициатива, потому что это им действительно на сегодняшний день нужнее, чем нам. И решили встретиться вместо посещения заседания по поводу изменения климата и борьбы с глобальным потеплением, борьбы с выбросами и, так сказать, Парижского соглашения. Этой мошеннической операции, которую проводит климатологическая мафия всего мира. Но насчет глобального потепления все, в принципе, понятно. Фраза о том, что еще пара лет такого глобального потепления и отопительный сезон в России станет круглогодичным, она уже не воспринимается никем как шутка. Изменение климата, конечно, налицо, но нет никаких, не то что доказательств, нет никаких представлений о том, как человеческая активность на это влияет. И, скорее всего, человек недостаточно мощен, чтобы недостаточно масштабен, его деятельность недостаточно велика, чтобы на это повлиять. Ну и самое главное, это слишком много обмана и заведомой лжи. Причем эта ложь разоблачена была более 7 лет назад, и были доказательства, был даже климат-гейт, и все правящие элиты Запада старательно делают вид, что ничего не случилось, и продолжают использовать уже заведомо ложную информацию, прекрасно зная о том, что она была фальсифицирована и подтасована. В этом отношении встреча Трампа и с Путиным вместо посещения этого климатического шабаша – это достаточно правильно, это еще, ко всему прочему, и демонстрация некоторой разумности двух президентов. Встреча будет проводиться не личная, не один на один, а с участием министров иностранных дел. То есть это встреча в формате, который позволяет оперативно и быстро обсудить все вопросы, которые представляют интерес для двух стран. От глобальных и стратегических до вполне конкретных и тактических вопросов. Понятно, что будет обсуждаться Сирия. Я не исключаю, что Трамп попросит Путина показать ему на карте, где находится Украина и почему из-за нее столько шуму. Я вполне допускаю, что информированность американского президента в этом вопросе примерно соответствует информированности предыдущих американских президентов. Может быть, Путин расскажет ему о американских ракетах, которые обнаружены у, так сказать, террористов в Сирии, и попросят объяснить, что это, собственно говоря, такое. Но уже есть некоторый результат, уже американские власти официально открыто заявили, что они не хотят свергать законную власть в Сирии, и они действительно пытаются бороться с террористами, а не с сирийскими властями, не с сирийским государством. Цена этим заявлением, понятно, такая же, как и всем остальным заявлением западных представителей, западных властей. Но, по крайней мере, лучше правильные слова, чем совсем никаких слов. Я не думаю, что на этой встрече, достаточно короткой, достаточно беглой, будут достигнуты какие-нибудь там судьбоносные прорывы. Во-первых, если Трамп о чем-то договорится, его в Америке просто распнут. В той ситуации, когда ему ставят в вину все, вплоть до того, что он там как-то то ли улыбнулся слишком сильно, то ли недостаточно сильно, в ситуации тотальной травли Трампа, то есть Трампа травят американская элита, как будто он еврей, американская элита является гитлеровскими нацистами, эсэсовцами. Вот примерно так травят Трампа в Америке. Я это говорю без, так сказать, особого сочувствия, потому что Трамп является частью этой американской системы, и он не хочет справедливости для мира, он хочет богатства и власти для Америки, ему безразлично, что будет происходить с другими. Его ставят сейчас примерно в то же положение, в которое сама Америка ставит весь остальной мир, пусть кушает. Но если он сейчас о чем-то договорится с Путиным, ему будет очень сложно доказать, что он не является агентом ФСБ. Ну, честно говоря, после того, что он наговорил про нас в Польше, после того глумления и лжи, которое он там выдал, ну вот, честно говорю, что если бы я был президентом Российской Федерации, я бы ему руки не пожал, и я бы отказался бы от этой встречи просто для того, чтобы человек подумал над своим поведением и понял, что с Россией так, как он себе позволяет, разговаривать нельзя. Ну, может быть, поэтому это одна из причин того, что я не являюсь президентом Российской Федерации. Может быть, есть какие-то высшие соображения. Вот, с другой стороны, эта встреча сугубо ознакомительная. Это первая встреча Путина и Трампа, по крайней мере, после избрания Трампа. Думаю, что они пожмут друг другу руки, произнесут вежливые слова. Они, наверное, договорятся, как бы оформят некоторый баланс сил, который сложился в Сирии. Может быть, это будет оформлено в виде территориальной границы по Евфрату. Может быть, как-то еще. По крайней мере, договорятся о том, что не будем сбивать друг друга. И американцы постараются меньше нападать на сирийскую армию и меньше убивать сирийских военных, помогая тем самым террористам. Наверное, будут договоренности еще и о северокорейской проблеме, такие тактические, мелкие. И, в общем, будет чем похвастаться, будет о чем поговорить. Ничего судьбоносного не произойдет. Но, по крайней мере, нападки на Россию в Соединенных Штатах Америки после этого, я думаю, ослабнут. Потому что, по крайней мере, не произойдет обострение конфронтации. И вот некоторая стабильность, некоторое неухудшение дальнейших отношений уже является некоторым результатом. Я думаю, что не будет Лавров поднимать вопрос о защите наших граждан, которые американцы похищают по всему миру. Боюсь, что это будет плохо. Но в остальном это будет нормальная, правильная, рутинная встреча.
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
И снова здравствуйте, дорогие коллеги. Вы знаете, вот мы все ругаемся, что везде все плохо, но есть место, где проблема российско-американских отношений и беспорядков в Гамбурге более остра, чем проблема пенсии судов в Российской Федерации. Есть такое место, по-моему, это город Находка. Потому что как только мы от пенсии с вами перешли к обсуждению большой двадцатки беспорядков в Гамбурге, в Находке прекратилось вещание о «Комсомольской правде». Вот знаете, это какая-то волна отключений идет по стране. Отключили в Ижевске, потом отключили в Краснодаре, сейчас отключили в Находке. Знаете, пока еще сохраняется вещание на Москву, надо, наверное, поговорить про это, этих взбесившихся землероек, которые парализуют город. Пожалуйста, Евгений из Москвы, вы в эфире.
Да, да, так о чем речь-то, какой вопрос?
Так вы звоните, простите. Вы звоните, чтобы
да,
о чем-то спросить?
Я просто думал, попал на студию.
Да, спасибо, до свидания. Радио. Спасибо большое. Хорошо, тогда мы возвращаемся. Что? Да, Владимир.
Добрый день.
Здрасте.
Немножко назад, Михаил Геннадьевич. Потому что, ну, скажешь, с этой двадцатки толку у нас никакого не будет. Только так пустая трата времени и денег. Вот лично у нас по области, сейчас новые праздники изобрели. День какой-то Хаврони и Петра какого-то, блин.
Понятно, так, спасибо большое, до свидания. Коллеги, я стараюсь не ругаться в эфире, и я буду счастлив, если вы тоже будете стараться не ругаться. Тем более в отношении тех, кого некоторая часть наших радиослушателей считает святыми. Это касается всех религий и атеистов, это касается в том числе. Да, есть там некоторое правило. Если служители культа нас не уважают, некоторые друг друга не уважают, то мы, я надеюсь, от них отличаемся и будем друг друга уважать. Возвращаясь к теме, очень интересная была прелюдия, потому что и Трамп, и второй из трех ключевых участников, только Путин полетел в Гамбург напрямую, ну, здесь география, мы близко находимся. Гамбург, извините, и Трамп полетел кривым образом через Польшу, и Си Цзиньпинь осуществил, китайский лидер, осуществил посадку в Москве. На самом деле, это были очень забавные, странные переговоры, потому что в течение двух дней, ну, суток и вечера шли переговоры, и действительно была повестка, но если посмотреть в реальности, то эту повестку хватило бы на полдня. А насколько можно судить, переговоры были не только, так сказать, титульные, не только о тех существенных темах российско-китайских отношений, которые там были, достаточно сложных, но и было согласование позиций накануне саммита «Большой двадцатки». А когда две из трех самостоятельных стран мира, это США, Россия и Китай, так вот, две из трех стран мира, Россия и Китай, согласуют свою позицию накануне такого саммита, ну, это означает, что, в общем-то, в определенной степени Путин и Си Цзиньпинь решали не просто рутинные вопросы взаимодействия, они тем самым невольно решали судьбы мира. И эта вещь достаточно существенная. Не мы не знаем, о чем там на самом деле шла речь, помимо, так сказать, обсуждения большого количества конкретных проектов, которые мы реализуем сейчас вместе с Китаем. Но я думаю, что это было не только подготовка к большой двадцатке, это были вопросы и стратегического взаимодействия. Не только по Северной Корее, где они, лидер Северной Кореи сломал не только американцев. Потому что Трамп щелкал зубами. В какой-то момент у Северной Кореи кружило аж 3 американских авианосца. Американцы испугались. Это урок нам всем. Единственный язык, который понимают Соединенные Штаты Америки, это язык силы и решимости. Бессмысленно с ними обсуждать что-то серьезное. Бессмысленно рассказывать им про закон. Бессмысленно рассказывать им справедливость. Даже бессмысленно обсуждать с ними взаимную выгоду. Они просто этого не понимают. Они привыкли грабить. Единственное, как показывает Северная Корея, что они понимают, это силы и решимость. Но самое главное изменение случилось в Южной Корее. В Южной Корее новый президент Южной Кореи хочет воссоединения двух Корей, хочет прекращения этого безумного кризиса, который затянулся более чем на 60 лет, уже на 67 лет. Понятно, что это никому не нужно, кроме него, кроме Южной Кореи, потому что когда 28 миллионов дешевых и низкооплачиваемых и крайне дисциплинированных северокорейских людей объединятся с Южной Кореей, то конкурентоспособность Южной Кореи резко вырастет. Это не нужно их конкурентам ни в Китае, ни в Японии, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Юго-Восточной Азии. Но это некоторое кардинальное изменение ситуации. И, в общем-то, ненависть США к Северной Корее отчасти вызвана и этим изменением соотношения сил. С другой стороны, визит Трампа в Польшу показывает, что Трамп хочет усугубить кризис, который сейчас происходит в Европейском Союзе, когда, с одной стороны, Восточная Европа отстраняется от старой Западной Европы, Восточная Европа хочет больше денег и при этом больше прав, а у Западной Европы денег физически нет. А с другой стороны, новый президент Франции Макрон, собственно говоря, организовал тихий бунт против Германии, потому что, выступая в национальном собрании по случаю своего избрания, он объявил последние 10 лет для Евросоюза, по сути дела, потерянными. Дословный перевод французского термина «потерянный» на русский язык абсолютно непристоен. Но смысл в том, что эти 10 лет, по мнению Макрона, Евросоюз развивался не так, был поражен вирусом бюрократизма, и вообще эти 10 лет были ужасными и неправильными. А это феерично, потому что именно эти, основная часть этих 10 лет связана с личностью Меркель. И критикуя формально эти 10 лет, господин Макрон не просто надавал ей публично пощечин. Он, по сути дела, обозначил, что Франция не будет подчиняться Германии, и Франция будет разрушать ту модель Евросоюза, которая строилась эти 10 лет и которая основана на германском доминировании в Европе, по сути дела, Четвертый Рейх. То есть Евросоюз сейчас разламывается внутренними кризисами. Он не разрушится, он сохранится. Инерция – это самая сильная сила, самая мощная сила, которая существует в сегодняшней Европе. Но он будет дезорганизовываться. И растущая агрессивность в отношении нас – это одно из проявлений этой дезорганизации Евросоюза. Потому что им нужно найти хотя бы какой-то общий знаменатель. Как это ни ужасно, но ненависть к России – таким знаменателем для европейских элит действительно становится. И вот сейчас показывали хроники «Большой двадцатки», очень трогательная съемка, как Трамп подошел к Макрону и Меркель и пытался, судя по выражениям лиц, их помирить и сказать им что-то приятное и объединяющее. При этом Меркель насупилась, как нашкодившая школьница, которая отчитывает завуч строгий, а Макрон просто возмутился, если опять-таки судить по выражению лица. Так что похоже, что Соединенные Штаты Америки продолжают свою политику по дестабилизации Европы, которую они начали с организации югославской катастрофы в начале 90-х годов, и которую они торжественно продолжали все это время. И организация украинской катастрофы, и организация ссора с Россией, это тоже была часть американской политики по ослаблению Европы как их стратегического конкурента. Ну, в общем, товарищ Трамп продолжает общую американскую линию и продолжает достаточно успешно. На самом деле деградация европейских элит, которая появилась в, проявилась в полной мере в кризисе с мигрантами, она совершенно чудовищна. И ситуацию в развитых странах Европы, которые обладали развитой социальной системой, мы не представляем. Одна только новость последняя. Значит, в Стокгольме, Швеция, только что отменили летний музыкальный фестиваль, потому что очень большой риск изнасилования на этом фестивале в силу большого количества мигрантов. На прошлых фестивалях изнасилований было просто много. А сейчас, чтобы от греха подальше, нельзя же призывать мигрантов к порядку, нельзя же наказывать мигрантов за совершаемые ими преступления. Это не политкорректно и нетолерантно. Поэтому они просто отменили фестиваль. И в Стокгольме, как пишут очевидцы, есть районы, на входе в которых висят плакаты, причем там по-шведски написано, буквально «белые свиньи, не смейте здесь появляться». Я цитирую. Вот в других странах Европы нет такой откровенной катастрофы, но тоже все достаточно сложно. И эти люди пытаются нас учить жизни. Вот это самое омерзительное в сегодняшней Европе. Действительно, они живут лучше. Действительно, у них лучше правила, у них продуманнее общество. В той же самой Швеции рождение недоношенного ребенка – это не катастрофа, как у нас. Это просто неудобство и некоторые волнения. Я знаю людей, которые спивались и погибали в России, когда у них рождался недоношенный ребенок, и напряжение, силы, которым нужно было потратить для того, чтобы спасти ребенка, оказывались для молодых мужиков непосильными. Они ребенка спасали, а сами потом от этого перенапряжения погибали. Психологического, физиологического, финансового. Но те достижения Европы, которые есть и которые нам предстоит унаследовать, мы должны взять все хорошее, что есть в мире, особенно в Европе. Вот эти достижения сделаны не нынешним поколением политиков и не нынешним поколением европейцев. Это сделано прежними поколениями, которые прошли войну. Вот нынешние поколения, они просто паразитируют на своем наследстве, как партократия паразитировала наследство советской цивилизации, и разрушают ее, разрушают это наследство даже с большей эффективностью. Вот вы пишете, вот хорошая радостная новость, в Находке нас включили. Есть позитивные изменения все-таки в Российской Федерации. Спрашивайте, что если будет, если на Трампа наложат импичмент для мира? На самом деле ничего. Придет более агрессивный президент, придет президент в стиле Хилдера, опасность для мира вырастет, но я думаю, что справится. И Трамп тоже не так прост, он будет сопротивляться, и просто так он не сдастся. Так что импичмент скоро не будет, это будет долгий мучительный процесс. Мы уходим, встретимся в следующую пятницу. Счастливо!
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда» представляет фестиваль семейной рыбалки. 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». Участвуйте, отдыхайте и выигрывайте. Мужчины платят за участие. Женщины и дети бесплатно. Информация и билеты на сайте fish.kp.ru. Успейте зарегистрироваться. Количество участников ограничено. Следите за нами в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Радио «Комсомольская правда». Правда клюет.